Теперь, почему именно мы приходим к этому месту? Старицы, вразумляйте молодых любить детей своих. Потому что оно кажется такое естественное. Мы рожаем, и мы будем их любить. Женщина желает иметь ребенка, особенно первого ребенка. Мы его так ждем. И когда он родится, и мы смотрим на этого малютка, никто нас не должен научить в тот момент любить этого ребенка. Это естественное, потому что натуральная материнская любовь, она естественная. Это любовь отзывчивая. Как только родился ребенок, это как радар между матерью и ребенком. Ребенок заплакал, мама бегом, потому что мама знает, она отзывчивая, она эмоциональная, она жалостная, она хочет утешить и успокоить ребенка. Мама знает разницу плача ребенка, если он голодный, если он беспокоится, если он мокрый, если у него что-то болит, или даже он просто плачет, потому что он хочет внимания. У нас оно сразу проявляется. Никто нам не должен сказать: «Вставай, твой ребенок плачет». Мама сама встанет. Муж никогда не слышит малютку, а мама, она даже слышит, когда этот маленький перевернется или повернется с одной стороны на другую, или он только ахнет, и мама уже здесь. Почему? Потому что это любовь важная для физических нужд этого ребенка. Это любовь та, которая для физического развития, чтобы мы их накрыли, чтобы им было удобно, чтобы они были сухие, чтобы они были накормлены. Но эта любовь, несмотря на важность этой любви, эта любовь не воспитывает. Эта любовь не подготавливает к жизни или к зрелости. Она важная, потому что она отзывчивая, она чувствительная, она связана с нашими эмоциями. И поэтому она говорит: старицы, вразумляйте молодых, любить детей своих. Потому что когда ребенок начинает капризничать, когда ребенок начинает на тебе тупать ногами, когда ребенок начинает отзывать тебе, когда ребенок бросается на пол, когда он 8 лет не хочет с тобой говорить, когда ему 13 лет он хлопнет дверь и уйдет, или когда ему 15 лет он начинает тебе разными словами отговаривать. Что мама должна делать в этот момент? Она очень тяжелая. В этот момент мы нуждаемся, чтобы кто-то нас научил, как любить нашего ребенка. Если мы только надеемся на нашу естественную материнскую любовь, это которая натуральная, она нам мешает. Собственно говоря, эта любовь нам мешает, потому что эта любовь жалостная. И мы жалеем наших детей. И эта жалость наша, она нам мешает, потому что мы тогда делаем все решения для наших детей. Ты оденься теплее, ты покушай, чтобы ты не был голодный. Ты так и так и так. И оно остается, это с нами нашу всю жизнь. Мои родители жили с нами 10 лет. И когда мама и папа с нами жили, маме уже было лет 75, а мне уже под 50. И я зашла к маме что-то ей сказать, что я пойду в магазин. И мама что-то делала, потом смотрела на меня и говорит: Люба, ты оденься тепло, потому что на дворе холодно. Представьте, у меня уже 50 лет, и мама мне говорит: оденься теплее. Это естественная материнская любовь. Теперь эта естественная материнская любовь, она также охраняет, и это нам мешает. Потому что очень часто мы не даем нашим детям ответственности, чтобы они начали что-то делать. Вот, например, я говорю: ой, что подрастет, ой, что придет ему время, ой, пусть пока, ой. И мы делаем все для них решения, и этот ребенок может расти, расти, расти. Потом, когда он сталкивается с жизнью, он не может сделать правильное решение, потому что мы не давали ему эту возможность. Другое, это любовь нам мешает, потому что мы стараемся не обидеть нашего ребенка. И она нам мешает, потому что в этом старании, чтобы не обидеть, чтобы их чувства не были обижены, чтобы наш ребенок, может быть, не потерял любовь к нам, нам так важно, чтобы он нас любил, оно нам мешает. Потому что в этом, что мы не хотим их обидеть, мы иногда им допускаем делать то, что им даже плохо. Поэтому оно говорится, что старицы, вразумляйте молодых любить своих детей. Это не естественная любовь. Это та любовь, что не эмоциональная. Это любовь не охраняет. Теперь, какая же это любовь? Эта любовь построена на Слово Божие. Это с Божьей перспективы подходить к воспитанию детям. То значит, что? Что же научит нас наша старшая женщина? Она нас научит, что сначала подумай, а потом поступи по Слову Божьему. Эта любовь требует разумения. разумение и рассудительность. И мама, которая приобретает эту любовь, она будет поступать по духовным принципам. Основание ее будет Слово Божие, не ее чувства или то, что кажется ей правильно. Если мы будем строить на наши чувства и то, что нам кажется правильно, мы неправильно пойдем. Теперь, что это значит? Какой совет может нам дать старица? Какая это правильная любовь? Во-первых, не жалей розгу. Не жалей розгу. Иногда, когда я это говорю, то женщины сразу ахнут. То значит, что мы можем бить наших детей? Вы знаете, современный мир нельзя бить детей. Потому что если будешь бить детей, тебе заберут детей. А в Америке же забирают детей у родителей, если вы будете бить ваших детей. Знаете что? Я всегда говорю, нужно знать, как наказывать своего ребенка. И как ты употребляешь розгу. Мы не избиваем нашего ребенка. Мы не раним тело нашего ребенка. Мы не оставляем на него синяки. Мы нашего ребенка наказываем в определенное время, в определенной манере. И Бог нам дал это мягкое место, что не ранит ребенка. А то родители иногда схватят ребенка, как от балабасу, туда-сюда и по ногам, и по рукам, и по лицу, и по голове. И бедный ребенок сам не знает, почему его от балабаса, и он белый, бедный ходит весь в синяках. Да, тогда, да, заберут от тебя твоего ребенка, потому что тогда ты издеваешься над ребенком. То, во-первых, не жалей розгу, и мы про это немножко больше потом поговорим. Второе, молиться. Молитва играет огромную роль в воспитании детей. Не молитесь за ваших детей, когда пришли проблемы. Вы молитесь за вашего ребенка, когда только есть зачатие. Как только есть зачатие, вы начинаете молиться, чтобы Бог вам дал мудрость воспитать этого ребенка, чтобы вы правильно могли настроить ребенка на жизнь, чтобы вы могли этого ребенка привести к Богу в покаянии, чтобы вы могли иметь авторитет в его жизни, чтобы этот ребенок имел правильных друзей, потому что мы знаем, что с кем поведется, этого наберется. Мы молимся, за каких друзей они будут иметь, учителей, какие они будут иметь. И чтобы Бог им дал хороших супруг. Мы начинаем это молиться, когда они совсем маленькие. Тогда, когда приходят проблемы, уже мы настроены на эту молитву. И не будут приходить столько проблем. Дальше мы даем им ответственность. Дети нуждаются иметь ответственность. Иногда женщины говорят, ой, поразбросали все свои игрушки. Вы знаете, бег тормашками, все эти дети. Вы знаете, посмотрите, что наделали. И почему ты поднимаешь эти игрушки? Если дети разбросали, ты научи этого ребенка поднимать свои игрушки. Дай ему ящик, пусть он все собирает, когда он маленький. Заставляй его делать это, когда ему 5 лет. Он может, когда только начинает ходить, уже может собирать свои игрушки. Когда ему 2 годика, он уже может салфетки ставить на стол и помогать маме тарелку поставить здесь или там. Ну, небольшую тарелку, конечно, или не такую очень драгоценную. Но постепенно дайте им ложки, пусть они на стол. Они учатся. Как им 4-5 лет, они могут сами свою одежку выбирать, что оденут. Мама, конечно, контролирует, но чтобы они знали, чтобы сложить свою одежку, они могут начинать свою кроватку застилать, если нужно ее застелить. Может быть, не так, как мы сделаем. Может быть, она сначала будет криво. Но постепенно они научатся делать, чтобы она была и ровненько. Если мы даем им ответственность, наша жизнь легче. Да, если мы даем им работу, они учатся и нам легче, потому что тогда они нам помогают. И они понимают, что это их ответственность. Другое, наказывайте правильно. Не наказывайте с гневом. Это очень нам мешает в воспитании наших детей. Мы орем, кричим на них, мы начинаем их наказывать. Один раз так, резко, а другой раз простим. Ребенок должен знать, почему мы их наказываем. То значит, у нас должно быть постоянство. Объяснить ребенку, почему мы будем его наказывать. Наша дочь очень интересно, она говорила своему сыну, когда первый сын еще был. Есть Божий закон и мамин закон. Мамин закон — не иди на улицу. Божий закон — слушай маму, а то получишь. И все. И уже ребенок понимает, что будет наказание, если он непослушный. То не с гневом. Часто мы такие расстроенные, мы усталые, мы не объяснили ребенку наш гнев. Избиваем на тело нашего ребенка. И вообще, это наказание физическое, оно до определенного возраста. Пока они маленькие, когда им уже 7, 8, 9 лет, мы избираем другой метод воспитания. Когда им 13 лет, другой метод воспитания. Когда им 17 лет, другой метод воспитания. Когда они вышли замуж, мы их не воспитываем. Уже они имеют свою семью. И другое, я всегда говорю, здесь нету поручения, что говорит, бабушки воспитывайте детей, матери. Вразумляй молодых, воспитать своих детей, но не говорит внуков. Поэтому ответственность воспитания детей возлежит на матерей и отцов, не на бабушек, не на дедушек. Это очень важно. И еще одно, чтобы не отличать одного ребенка от другого. Когда мы отличаем одного ребенка, одного хвалим, а другому говорим, ну посмотри на твоего братика, видишь, какой он умница, он послушный, он такой, он сякой, то между детям будет вражда. Они будут друг друга не любить, и они не будут уважать родителей. Поэтому будьте осторожны. Очень часто у нас возникают проблемы в воспитании, потому что между родителями, между мамой и папой нет согласия насчет воспитания детей. И отцы должны играть тоже важную и главную роль в воспитании детей. Часто мы препятствия, как женщина, потому что мы вмешиваемся. Мы вмешиваемся, особенно перед ребенком, когда папа начинает наказывать. Папа наказывает, а мама жалеет. И через это дети имеют очень опасные уроки. Самая большая преграда в воспитании наших детей – это когда нет согласия между родителями. Мать не уважает отца, и муж не обращает внимания, он допускает жене, чтобы она детей сама воспитывала. Тогда у нас есть проблемы. Поэтому мы должны посмотреть, как мы любили своих детей. Как я уже говорила раньше, что играет важную роль отец. Мы должны очень быть осторожны к этому. Отцы часто перестают активно воспитывать детей, потому что жена вмешивается, и она подвергает его авторитет. Она унижает его и не уважает волю его или голос его. И это делает проблемы в семье. Особенно, если есть несколько взрослых. Бабушка, дедушка и мама, и папа, он не знает, кого слушаться. И большинство раз один с другим не соглашается. Мама накажет, бабушка пожалеет. Папа накажет, мама пожалеет. А дедушка тут всех жалеет. Нам нужно определить, кто воспитывает родителей, кто воспитывает мама и папа. Часто для женщины метод воспитания отца кажется резким, несправедливым и очень строгий. Почему? Именно потому, что женщина на это смотрит эмоционально. Помните, мы сказали, что наша первая любовь материнская – это какая? Естественная. Она эмоциональная. Она хочет утешить. Она не хочет, чтобы он был обижен. Она не хочет, чтобы ребенку было больно. И поэтому наша реакция – охранять и защищать. Отец хочет, чтобы ребенок что-то научился. Между мужем и женой должно быть согласие, как они будут воспитывать своего ребенка. Самое важное, чтобы перед детьми мы не имели спор. Если муж начинает ребенка наказывать, и мама начинает заступаться за ребенка, тогда ребенок начинает не понимать, он видит, что между ними нет согласия. Он будет играть одного против другого. Лучше может быть иногда, чтобы отец наказал ребенка, и это пройдет, если мы будем вмешиваться и подрывать авторитет отца. То, во-первых, это мы уже установили, что очень важно, какое наше воспитание, что отец играет активную роль. Дети очень много учатся от матери и отца. Дети очень внимательны, и они могут видеть все. Они учатся, например, могут по тон голоса матери, могут видеть по лицу матери, ей это нравится или не нравится. И для детей оно здесь очень много уроков. Не только поступки, но даже слова для детей. Мы как зеркало. Они смотрят на нас, и они от этого учатся. Жена, которая вмешивается, могут быть большие семейные проблемы. Жена, она может пассивно или активно вмешиваться. Пассивно – это если отец даст какой-то приказ детям, что они должны исполнить, а мама, она может не заставить ребенка это исполнить, а просто так она сама это сделает. То мы видим, что это пассивно, она к этому не обращает внимания на приказ отца. Активное вмешивание – это когда она открыто будет спорить с отцом перед детьми. Дети очень внимательные, и поэтому мы хотим их научить, чтобы они имели уважение к авторитету. В доме должен быть авторитет. Кто? Отец. Уважение к авторитету – это самый важный урок. Они тогда уважают отца и мать, они уважают учителей, они уважают братьев-служителей, они уважают правительство, они уважают законы. Поэтому воспитание детей, оно играет очень важную роль. Когда Бог нам дает детей, Он хочет, чтобы мы приготовили этих детей к жизни. Эти уроки очень важные. Дочь, смотря на ее мать, учится, как она будет поступать со своим мужем. Если она будет послушная, или она будет поддерживать мужа, или она будет такая самовольная, как ее мама. Если мама скрывает от мужа, и дочь будет скрывать от своего мужа. Если мать унижает мужа, со временем и дочь будет унижать своего мужа. Если она не дает мужу руководства, оно все это передается. Сын учится уважение к авторитету тоже от матери. Он, когда смотрит, понимает. Он смотрит, кто играет авторитетную роль в семье. Если эту роль играет мама, он тогда видит, что она агрессивная женщина. И он так считает всех остальных женщин. Поэтому мальчик будет терять авторитет к своему отцу. Он смотрит на это как слабости отца. И он не хочет быть таким слабым. Он учится и может сделаться более агрессивным. Или тогда он будет более грубый, потому что он не хочет быть как его отец. То мы видим не очень такое простое сказать: «Старицы, вразумляйте молодых, любить своих детей». Здесь очень много имеет нам уроков. Мы читаем в Слове Божьем, притчи 10.1 говорит: «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». Для матери. Поэтому мы хотим научиться, как же мы будем воспитывать наших детей. Мать, которая научится, как любить детей на основании духовных библейских принципов, будет иногда страдать эмоционально, но потом она увидит плод зрелости детей, и это ей принесет мир и покой на душе. Мы самый лучший урок имеем Слово Божие, потому что мы посмотрим на метод, как Бог обращается с его детьми. Мы в Луки читаем: «Младенец же, это Иисус Христос, возрастал и укреплялся духом и исполнялся премудрости». Во-первых, мы видим здесь, что он возрастал. Это физически. Он укреплялся духом. Это духовное. И он исполнялся премудрости. Это умственно. Родители очень часто делают ошибку. Потому что в их мнении они думают, что умственное развитие – это школа сделает. А духовное развитие – это ответственность церкви и воскресной школы. А физическое развитие – это кормить, одевать, это домашнее, это их. Но это совсем не так. Потому что родители имеют самое великое влияние в жизни ребенка. Они самые важные личности в жизни ребенка. Во-первых, мы знаем про нашего ребенка. Мы знаем его наследствие, мы знаем его привычки, мы знаем его особенности, мы знаем его характер, мы знаем его слабости, мы знаем, какое у него здоровье. Каждый ребенок другой. У тебя может быть 10 детей, одни родители, и все дети разные. У нас двое детей, сын один, дочь совсем другая. У нее один характер, у него другой характер. Он более чувствительный, она более под контролем. Он более все разбрасывал, у ней было все по полочкам. Итак, родители лучше других знают своих детей. Другое. Родители те, которые создают атмосферу в доме. Это наша атмосфера в семейном кругу. Некоторые семьи начинают день, и все в быстроте. Они переспали, у них нет никакого порядка, они без завтрака, все бегают, все ищут. Такие дети, все рассеянные. А другие семьи начинают спокойно, соблюдают порядок, и у них все идет более по полочкам. Поэтому наши дети растут в разных обстановках, эмоциональные или духовные. Каким воздухом дышат наши дети? Какая атмосфера в нашем доме? Знают наши дети, что мы их любим? Знают наши дети, что наша любовь не ограниченная, что несмотря на их поступки, мы все равно будем их любить. Мы не учительница воскресной школы с ними. Воскресная школа их имеет 2 часа в неделю, может быть. Школа их имеет столько-то часов в день. Остальные часы они дома. И только христиане, то нам помогает Слово Божие. И это нам очень большая помощь в воспитании наших детей. Наша первая помощь – это Бог. Бог помогает нам ежедневно в жизни. Это имеет самое великое влияние на наших детей. Второе – Слово Божие. Слово Божие, оно дает нам схему, или оно нам дает инструкции, как воспитывать наших детей. Теперь посмотрим на отцовские качества нашего Бога. Во-первых, какая его любовь? Потому что любовь Божья, она, что я сказала, самая первая столица могут вразумлять молодых, не жалей розгу, да? Посмотрим, какой отец наш Бог. То он говорит так, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как и с сынами. Ибо есть какой сын, которого бы не наказывал отец. То мы видим здесь, что Бог дает дисциплину. Он Бог наш, который любит, и Он хочет, чтобы мы придерживались Его закона. Так как Он хочет, чтобы мы придерживались закона, часто Он нас наказывает, как Отец Бог, потому что Он нас любит. Но мы все равно любим Его, да? Так и дети, они должны знать, кто во главе. Кто во главе в семье? Отец, тогда он авторитет. Они должны его слушать, они должны его любить, и они должны его уважать. Я говорю, что они должны их бояться. Не бояться с этой стороны, что они боятся, что родители их накажут, и им будет больно. Они должны их бояться, чтобы не обидеть родителей, чтобы не причинить родителям какую-то боль, чтобы не опозорить родителей. Я знаю, что когда я росла, это было у меня самое большее. Я боялась опозорить моих родителей. Я боялась, чтобы им было неприятно. Я боялась, чтобы они были разочарованы во мне. И это меня держало. Дальше мы видим, что Отец Бог нас, какой Он. Это Матфея 7 глава 11 стих. Говорится так. Итак, если вы будете злы, имейте даяние благие давать детям вашим, тем более ваш небесный Отец даст благо просящим у Него. Это значит, что Бог заботится. Он тот, который заботится о нас. Он беспокоится, чтобы нам дать то, что полезное для нашего блага. Третье. Мы читаем, что Бог прощает и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Бог нам прощает наши преступки. Часто я слышу, родители говорят, что «Ох, я никогда тебе за это не прощу». Как мы можем это говорить нашим детям? Наши дети должны знать, что несмотря на что они сделают, несмотря как оно нам больно, мы можем им простить. Чтобы они знали, что мы их так любим. Потому что тогда мы им доказываем и любовь нашего Небесного Отца. Четвертое. Наш Бог Отец, Он нас слышит. Слушать, выслушать, что ребенок говорит. Когда ты же молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою и помолись наедине, и Отец твой, который в тайне, Он видящий тайное, воздаст тебе явно. Это значит, что мы можем все рассказать Богу, и Он нас слышит. Иногда мне так обидно, когда я смотрю, и матери, они такие занятые, ребенок заходит и хочет что-то ей сказать, и она говорит, да, уходи, 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 не мешай, не мешай, не мешай. Потом, не сейчас, я занятая. И постепенно этот ребенок даже не подходит больше, чтобы сказать, потому что мама всегда очень занятая. И мы тогда говорим, я не знаю, что случилось, почему мой ребенок не хочет со мною говорить, почему он мне не открывается, потому что ты всегда была занята, и ты ему говорила, уходи. И в конце концов они ушли. Теперь что мы видим про Бога? Какая его воспитание и любовь? Это пятое, что Бог наш, Он беспокоится, Он заботится за нас. 6 глава Матфея, 30 стих. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько больше мы должны заботиться за наших детей. Мы воспитываем наших детей, и воспитание, оно да, приносит много забот. Их нужно одеть, их нужно обуть, их нужно беспокоиться, чтобы было им все хорошо, и чтобы было им удобно, и чтобы было им аккуратно. Оно приносит очень-очень много забот. Но все равно самое главное – Это то, что Бог нам дает детей, чтобы мы могли воспитывать наших детей, чтобы они поняли, что есть Бог. Мы даем им духовное воспитание. Когда мы можем передать это нашим детям, то насколько оно будет нам легче даже воспитывать их, потому что мы будем тогда в одном духе. Мы читаем Иоанна 14:8. Филипп сказал Богу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Если взрослый хотел увидеть, то насколько больше дети? Дети, они не понимают. Для них действительно некоторые тайны, они непонятные. Я очень на моих внуков смотрю. Они такие же интересные. Когда маленькие, они тебе спрашивают такие интересные вопросы. Где небо? Вот, например, летят они в самолете, а это уже небо. Где живет Бог? А почему Иисус Христос хочет жить в моем сердце? А недавно наша маленькая внучка, моя дочь, ей объясняла, что Рождество – это праздник, потому что это рождение Иисуса Христа, это как именины Иисуса Христа. И у них была в церкви праздник, и она говорит: «Видишь, это мы сегодня справляли именины Иисуса Христа». Она говорит: «Нет, нет». Дочь говорит: «Да, это было». «Нет», говорит мама, «его там не было». Для детей он реальный. Да, действительно, мы можем научить наших детей очень-очень много про Бога. Мы можем начинать, когда они только рождаются, чтобы они слышали наш голос, когда мы молимся над их кроваткой. К самым маленьким показывать картиночки. Это небо, это Бог сделал цветочки, это Бог сделал птичечки. Когда они начинают ходить, они ходят по траве, мы говорим: это Бог сделал травку. Если они посмотрят на небо, мы говорим: это Бог живет на небе. Когда им 2 или 3 годика, мы уже можем им говорить, что есть Божий закон и родительский закон, и что Бог любящий. Я помню, наша другая внучка тоже, она что-то провинилась, ее мама наказала, а потом после этого она ее спросила: «Мама, а ты что, меня любишь?» Видим, мы так и детей учим: «Да, мама еще тебя любит, и Бог тебя любит, Бог всегда тебя любит, Бог тебя любит еще больше, чем мама тебя любит». 2-3 годика, когда 3-4-5 лет, мы можем их учить заповеди, и постепенно послушание – это важное, чтобы они боялись Бога с уважением. Они уже могут молиться еще раньше, когда им 7 лет, мы можем учить их уже про святость Бога. Когда им 10 лет, мы можем их учить про справедливость, про мудрость, про терпение и много такое другое. Поэтому так важно, потому что родители играют очень важную роль в воспитании наших детей. И где оно начинается? Это начинается дома. Я очень часто говорю, что мы должны научить наших детей, как молиться. Наш ребенок, он должен слышать нас, когда мы молимся, и постепенно он хочет молиться. Мы их научим, чтобы они ручки складывали, чтобы они глазки закрыли, чтобы они знали, что к Богу мы подходим с уважением. Мы их учим с маленького, как одеваться правильно на собрание. Мы не должны это делать, когда они уже подростки, они начинают нам бунтовать. Если с ранних лет мы их научим, они нам не будут позже бунтовать. Также мы можем их научить «Отче наш» молитву. Они с детства могут молиться. Мы можем их научить молиться о прощении и о благодарении. Мы можем их молитвы, чтобы они научились, как исповедовать свои грехи. Ходатайственные молитвы, чтобы они научились молиться и за учительницу воскресной школы, и за учительницу в школе, и за их друзей, которые они имеют в школу. Они должны молиться за пастыря, за диаконов. Мы их научим молиться молитва прославления, какой наш Бог велик. Все это, для чего я это говорю? Потому что тогда наши дети уже видят, что действительно наша духовная жизнь в доме и наша духовная жизнь вне дома одинаковая. Что мы не одни на собрании, мы другие дома. Очень часто мне говорят: «Сестра Люба, знаете, что я еще малышей, то я их понимаю. А вот когда мои дети подростки, то я вообще их не понимаю, эти подростки. Знаете, просто с ними так трудно, они непослушные». И очень много родителей боятся. «Ой-ой-ой-ой-ой, скоро мои дети подрастут, они будут подростки». Знаете, не пугайтесь, подростки – это не страшные уже дети. Потому что подростки, с одной стороны, они самые интересные. Для меня это был самый лучший возраст детей. Может быть, потому что, когда мои дети были совсем маленькие, мы были миссионерами в Аргентине, было далеко от родителей, я была в другой стране, у меня не было стиральной машинки, ведь все нужно руками было стирать. Конечно, вы это понимаете. И пеленки нужно было стирать. У меня не было памперсов, у меня не было никаких удобств таких, как мы говорим, западных. Было очень тяжело. Когда они уже подросли, уже подростки, как-то они более интересные. Ты можешь с ними побеседовать, ты можешь с ними поговорить, ты можешь с ними немножко как-то рассудительно подходить к проблемам. Но почему мы имеем проблемы с подростками? Иисус Христос нам сказал, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Какая истина? Я бы сказала, что есть несколько, пять мифов. То, что мы думаем про подростков, очень часто мы слышим одно, что подростки создают проблемы. Это миф. Второй миф, что подростки только большие дети. Третий миф, что жизнь современных подросток не очень отличается от наших юных лет. Четвертый миф, что подросток невозможно дисциплинировать. И пятый миф, что конфликты, когда подростки имеют с родителем, это признак слабого семейного круга. Теперь мы хотим посмотреть на миф и на истину. Да? Первое, мы сказали, что подростки создают проблемы. Это миф. Истина. Подростки не создают проблемы столько, сколько они открывают или обнаруживают проблемы, которые уже существуют. Подростки и дети очень могут различать и видеть, какие проблемы есть в семье. Вообще, они их открывают. Видите, когда дети маленькие, мы много чего можем скрыть. Потому что они еще маленькие, они не понимают. Если между мамой и папой есть разногласия, или там кто-то недовольный. Для детей они играются, они очень часто к этому не придают внимания. А когда уже они подростки, у них есть какой-то радар. И вдруг они смотрят на все в семье с критическими глазами. Они смотрят на свой дом, и они определяют все и оценяют все по-другому. Как дети, они спрашивали, что? А как подростки, они спрашивают, почему? Теперь подростки, у них идеальные мышление. У них взгляд на жизнь очень такой идеальный. Оно правильно или неправильно, хорошо или плохо. Они очень часто имеют лозунги. Одно слово или два слова они употребляют. Я не знаю, ваши здесь лозунги, какие есть. У нас в Америке есть очень интересные лозунги. Когда им что-то нравится, они говорят sweet. Это sweet, и то sweet, и то sweet. Это значит сладкое. Одним словом, все может быть сладкое. И машина может быть сладкая. Подростки очень откровенные. Поэтому тяжело скрывать от них семейные проблемы. Потому что, как взрослые, мы стараемся их скрыть. А когда подросток, это тяжело. Ему белое-белое, черное-черное. А что серое, то это лицемерство. Поэтому проблемы возникают. Подростки вдруг раскрывают структуру в нашей семье. Кто действительно командует в нашей семье, мама или папа. Второе, подростки начинают узнавать, что нам важно. Наша духовность в церкви. Они хотят видеть эту духовность в доме. Они хотят видеть эту духовность в нашей ежедневной жизни. Если папа молится долго на собрании, или мама все время на этом женском или на том, и она бегает в хор и говорит свои стихи, и то, и то, а дома кричит на всех, то это их расстраивает, потому что они действительно не видят здесь реальность в жизни. Также подростки еще не совсем взрослые, но они хотят иметь взрослые привилегии. Они теперь начинают меняться. Девочка подросла немножко, и она теперь начинает носить колготки, будет одеваться как старшие девушки. А мальчики, у него волосы на лице начинают, он начинает бриться. Они теперь уже переходят как-то с детской воскресной школы к юношескому кружку. Не совсем они еще взрослые, потому что этот возраст, этот период подростков, 13 лет до 19 лет. И есть большой промежуток между детей, которые 13 лет, и молодой, который уже ему 19 лет. Поэтому очень нам трудно совместить все это. И когда наши дети начинают возрастать, они переходят из детства в подростки, очень часто родители здесь растеряются, потому что они видят, что дети хотят взять авторитет в свои руки. И очень часто подростки начинают угрожать. Вот, например, они не боятся, что их выгонят, потому что они тогда говорят родителям: «А если вы меня выгоните, я всем расскажу, какие вы действительно есть». И они начинают эти угрозы делать. Поэтому тогда родители не знают точно, как поступать со своими подростками. И если мы посмотрим в Слове Божьем, мы имеем ответ. Ефесянам 4:15 говорит так: «Но истинною любовью». Истинною любовью. Здесь есть и истина, и любовь. Они содействуют вместе. Любовь без истины – это лицемерство. А истина без любви – это жестокость. Чтобы любовь и истина действовали в семейной жизни, чтобы жить в мире с подростками, это очень важно. Каждый член семьи должен в христианской любви оценить свою искренность. Родители не должны бояться подростков, не давать им власть, чтобы они нами руководили. Недавно я такое слышала. Мама говорит своим сыновьям, подросткам: «Вы подождите, я еще отцу скажу». А они ей отвечают: «А где наш отец, когда он бывает дома?» Видите, уже дети заметили, что отца мало когда есть дома. Или мама все время занятая. И дети, они как-то растут сами. Поэтому очень важно оценить это, посмотреть. Действительно, мы проводим достаточно время с нашими детьми. Или, может быть, действительно, они растут сами. Я это очень много встречаю, особенно с новыми иммигрантами, которые приезжают в Америку. Отец пошел на работу, мама пошла на работу, иногда по 2-3 работы, и они работают, чтобы устроить свою жизнь в Америке. А дети как растут? Сами. Подростки, они нуждаются в родителей так само, как и дети. В этот возраст они еще больше нуждаются, чтобы дать им правильное направление. И поэтому мы должны оценить, посмотреть на нашу жизнь. Действительно, может быть, мы не имеем баланс, может быть, мы очень много работаем, может быть, мы не проводим с ними правильно время, чтобы они видели, что мы интересуемся в них. То это одно.